завтра становятся банальными. Научную истину надо обновлять. Наука для него начиналась с сомнения и кончалась с уверенностью. Тоже относилась и к философии. Жизнь его нельзя назвать аскетичной. Все выглядело обыкновенно. Он занимался спортом, плавал, гулял, мечтал купить новую пишущую машинку. Нужда была средней. То, что называется домом, выглядело ничем не примечательно. Только близкие помнили, сколько за этой скромностью было упущенных возможностей устроиться в Москве, в Ленинграде. Он сознавал, что все это неизбежная плата за свободу, за возможность оставаться самим собой. Плохо, конечно, что расплачиваться приходилось не ему самому, а и самым родным и любимым людям. Платить надо было и другим. При большой внутренней продуктивности его система давала малый выход, то есть в печать работ попадало немного. Всякий раз перед ним возникала необходимость выбора. Либо приспособиться к требованиям научных журналов, редакций, писать так, чтобы не вызывать протеста, не дразнить, не перечеркивать господствующих взглядов. Он уважал своих противников, ему нужен был спор, а не возмущение. Это не означало приспособленчество. Но чтобы возникла дискуссия, ему надо было применять тактику. Выступать против учений, принятых большинством биологов, одному против признанных корифеев, для этого требовались терпеливые и умные ходы, в чем-то уступить, в чем-то отдать должное, и ничего в этом не было зазорного. Ведь он не просто предлагал новую формулу, он опровергал, он отрицал, и тут он должен был уметь переубедить. Либо же развивать свои взгляды на эволюцию, ни на кого не оглядываясь, не считаться с противниками, а сохранять независимость. Думать не про победу своих идей, а про оснащение их, остаться верным избранной системе, то есть следовать намеченному плану пункт за пунктом, писать так, как будто не существует никаких человеческих страстей, самолюбий, не иметь в виду, что академик Н. говорил про Р. Фишера и что Т. лауреат и директор института. Он выбрал этот последний, совсем не такой уж бесспорный вариант, тем самым обрекая себя на всякие трудности с печатанием, иногда на многолетнее молчание. О нем забывали. Кто-то справлялся, где он, жив ли? А, тот самый Любищев, который так обещающе начинал. Кажется, где-то преподает в провинции. Мало ли их, несостоявшихся провинциальных профессоров. Когда-то они что-то сделали, потом так и застряли, угасли. Что-то печатают в местных трудах, в сборниках, которые никто не читает. Не всем же удается удержаться. Не следует думать, что это его не мучило. Провинциализм для ученого — вещь опасная, незаметная. В современной науке такие темпы, что вчерашние звезды сегодня вспоминаются с трудом. Это не литература, где можно писать, не заботясь о конкуренции. Писать под спут, впрок, в стол. То есть можно и в науке, но это очень рискованно. Слишком быстро все стареет. Это в 17 веке Кеплер мог утешать себя. Я писал свою книгу для того, чтобы ее прочли. Теперь или после, не все ли равно. Она может сотни лет ждать своего читателя. И даже самому Богу пришлось 6000 лет дожидаться того, кто постиг его работу. Складывать написанное в стол было невесело. В сущности, каждый раз, начиная работу, он терзался перед выбором. Казалось бы, все было решено. Но бесы снова и снова искушали его. Они были умны, современны. Они не обольщали его голыми блудницами, не булькали вином, не звенели золотом. Они знали, с кем имеют дело. Длинные, влажные листы верстки шелестели и вкусно пахли краской. Сверкали глянцевые корешки переплетов, где золотым тиснением поблескивала фамилия автора. И ты бы мог... И ты бы, — шептали страницы, — не ради славы ни в коем случае, только ради пользы дела. А всякий успех укрепляет положение, репутацию. А это, в свою очередь, приведет к тому, что его сделают членом редколлегии, ученого совета, член кором. А это, опять же, позволит ему еще свободнее печататься и пропагандировать свои биологические идеи и поддерживать своих молодых сторонников. Пора, пора довольно воздерживаться. В наше время проповедовать научные истины в частных письмах средневековья. Неужели он всерьез надеялся на интерес потомков?